Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вначале я немножко хотел пояснить ту информацию, которую я сказал в молитве насчет пастора церкви Улан-Удэ. Просто такое назидание. На самом деле у них не было детей, и они стали брать детей к себе в семью. И когда у них уже пятеро было детей, Бог даровал им двоих своих. Вот, и это показали, это было сказано по телевидению местному. То есть вот, где письмо прислал Михаил Иванович, там была ссылка. И вот по телевидению все это событие осветили, что вот, правда, не сказали, что это пастор, просто сказали, что многодетная семья. И слава Богу, там власти помогли, они им дали трехкомнатную квартиру. Вот, и единственное, у них сейчас нужда, это квартира, там нет ничего, кроме там, ну, мебели нету вообще. То есть есть такая нужда, чтобы им вот мебель купить. И муж, он, вынося детей, он получил ожоги, 30% кожи. Сейчас лежит в реанимации. Вот, и, но дети, слава Богу, он вынес всех, и они легкими такими какими-то ожогами отделались, их отпустили, они дома сейчас. Мы продолжаем изучение, размышления над книгой «Деяния святых апостолов». И церковь, зародившись в день Пятидесятницы, она распространялась повсеместно. Бог могущественно действовал через апостолов, через учеников, и множество народа приходило к вере. Но мы видим, что в первой церкви существовало множество проблем. Сначала сатана подходит с внешней стороны. Мы видим гонение на церковь, когда со стороны религиозных властей и также светских властей происходят эти гонения. И церковь преодолела эти проблемы, которые возникали у нее посредством молитвы. Вы помните, когда запрещали говорить ученикам о Иисусе Христе, то ученики вставали на колени и молились. И Господь им давал дерзновение говорить, с дерзновением возвещать Слово Божие, Евангелие. Затем мы видим, что сатана пытается, увидев, что внешне у него не получается, он пытается изнутри разрушить церковь. Мы помним, когда Анания и Сапфира пытались обмануть апостола Павла и в его лице и Бога. Когда они сказали апостолу Павлу, за сколько они приобрели имение, Петр говорит им, апостол Петр, вы солгали не человеком, вы солгали Богу. То есть они думали, что они обманули Петра, но на самом деле они обманули Бога. И дальше мы видим, что сатана пытается через материальные какие-то блага тоже воздействовать на церковь. Мы видим, в первой церкви уже, в первом веке появляются такие проблемы, когда раздают, можно сказать, гуманитарную помощь, и находится, и как-то раздали, кого-то обошли, может быть, не дали, и находятся люди, которые начинают роптать. Они ропщут и высказывают недовольство. И церковь решает эту проблему тоже. Мы видим, что были избраны, исполненные Святого Духа люди, которые были поставлены на эту службу, которые распределяли материальные блага в церкви. И если со случаем Анании и Сапфиры мы видим, что сам Бог там решает проблему, да? То есть Бог производит суд над Ананией и Сапфирой. И там возымело большое действие, да, люди, у людей появился страх Божий. Никто из посторонних не хотел присоединиться к церкви, потому что они понимали, что это серьезно на самом деле. Если человек, никому не сказав, пытался обмануть, и это у него ничего не вышло, потому что там действовал Бог. И вот мы подходим к еще одной проблеме, которая возникла в первой церкви. Мы читаем Деяния святых апостолов, 15 глава, с 1 стиха. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, бывшие провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал нас, из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между ними, нами и ими, верою очистившие сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на этих учеников иго, которое не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Аминь. Мы видим, что возникает очередная проблема в церкви. И это внутренняя проблема. Что же там произошло? Мы видим, что в церковь Христову входят как евреи, так и язычники. И обращенные из евреев, они начинают вносят какое-то свое учение. В чем оно заключалось? Оно заключалось в том, что они прибавляли к тому, что сделал Иисус Христос. А что сделал Христос? Он умер за грехи наши, да? Он совершил спасение на Голгофском кресте. Были произнесены такие слова: «совершилось». То есть полностью искупление совершилось там, на Голгофском кресте. И этой Голгофской жертвы достаточно для того, чтобы спасти человека. И вот христиане из иудеев, они приходят и говорят, что этого недостаточно. Необходимо, чтобы обращенные из язычников обрезывались и исполняли требования Моисеева закона. И это действительно было ложное учение, которое не соответствовало Евангелию Иисуса Христа. И апостол Павел, послание к Галатам, он в очень таких жестких выражениях обращается к Галатам. И в Галатийской церкви была та же проблема. Они возвращались к делам закона. Они думали, что можно оправдаться делами закона. И апостол Павел пишет к ним: «О неразумные галаты». Вы знаете, вообще наш синодальный перевод это еще очень мягко переводит. Если вы хотите посмотреть, насколько жестко говорил апостол Павел, писал апостол Павел к галатам, вы можете открыть современный перевод РБО, и там очень хорошо это видно. То есть настолько проблема была очень серьезной, которая стала под удар самой Евангелия Иисуса Христа. В чем же заключается вот это правильное учение и неправильное учение? И правильное учение, оно заключается в том, что человек получает спасение исключительно по вере в Иисуса Христа. Мы читаем о том, что веруя в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Заметьте, что это уже в настоящем времени сказано. Человек, который верит в Иисуса Христа, который покаялся в своих грехах и принял в свое сердце Иисуса Христа, он уже сегодня имеет эту жизнь вечную. Эта жизнь вечная начинается в его сердце. Христос сказал: «Царствие Божие внутри вас есть». Через веру в Иисуса Христа человек становится праведником. Но кто-то задаст вопрос: а как же добрые дела? И послание Иакова поднимает эту тему, то что каким же образом, неужели только верую? И часто люди нас обвиняют: ну вы говорите, что только веровать надо, и ничего не делать, сидеть и все. Так ли это? Нет, не так. Просто вера и дела должны быть на своем месте. Мы должны понимать, что делами закона не оправдается никакая плоть. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно, что записано в законе. Человек, ни один человек не может исполнить закон Моисеев. Так или иначе, он будет ошибаться, спотыкаться. И поэтому всякий, кто хочет оправдаться законом, он находится под клятвой закона. То есть под проклятием. Но верующий в Иисуса Христа, он получает спасение. И, ну, если взять людей, да, есть люди не христиане, они делают добрые дела. Но и христиане тоже призваны к тому, чтобы делать добрые дела. Чем же отличие? И можем ли мы оправдываться делами? Уповать на свои дела, что мы, как помните, фарисей тот стоял и говорил на молитве: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Даю десятину, да, посещаю собрания постоянно», ну так я перефразирую на наш современный лад. Вот. «Может быть, я стараюсь все хорошо делать». И он этим думал, что он оправдывается перед Богом. И помните, там, когда тот мытарь, который стоял, говорил: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И вот этот более пошел оправдываться. Он уповал на милость Божию. Он ничего не мог предложить Богу. У него не было заслуг своих, да? Он просто в сокрушении сердца молился Богу о прощении. И он получил это оправдание, да? Написано, что тот пошел более оправданным, чем этот. И вот благодатью Иисуса Христа мы получаем оправдание. И, конечно, Бог призывает нас делать добрые дела. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Это призвание каждого христианина делать добрые дела. Мы не оправдываемся этими делами, мы не получаем спасения через то, что мы их совершаем. Я знаю, что некоторые даже полагают свою надежду на то, что вот я поучаствую в вечере Господней, и вот это я спасение себе получу. Через это они думают, что они получают спасение. Но мы должны помнить, что каким образом мы получаем спасение. Мы получаем это как дар. В послании к Ефесянам сказано о том, что спасение – это дар Божий, который дается нам по благодати Божией. Мы не можем его заслужить. Мы не можем заслужить, какие бы мы высоконравственными не были, и какие бы хорошие дела мы ни делали, мы не можем служить спасению. Это спасение дается Иисусом Христом. И тогда Господь, Он, когда человек кается перед Ним, Бог творит нового человека в нас. Кто во Христе, тот новое творение. И вот во Христе там написано, что дела, которые в Боге соделаны, мы уже делаем эти добрые дела, имея правильные мотивы. Какой правильный мотив, самый главный? Это любовь. Любовь Божия, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Когда мы получаем через веру в Голгофский подвиг, через веру в прощение грехов, спасение, то мы можем мы получаем эту новую природу и можем совершать те дела, которые Господь нас призывает. И вот собор, который был... Кстати, насчет веры и дел, очень хороший пример, что лодка, там два весла. Можно написать на одном весле вера, на другом весле дела. Если вы будете грести только одним веслом, будь то вера, вы будете на одном месте крутиться. Если будете только делами, тоже на одном месте. То есть вера и дела идут рука об руку. Я веровал, и потому говорил, потому действовал. Да? Наши действия продиктованы нашей верой. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И в чем выражалась его вера Авраама? Бог ему обещал, что я дарую тебе наследника, от тебя произойдет множество народов. Вы вспомните, у Авраама не было вообще детей. И вот появляется единственный наследник. И вдруг Бог говорит, принеси его жертву мне. Тут была должна быть великая вера. Да? И мы читаем в послании к евреям, что Авраам верил, то, что Бог силен воскресить его сына из мертвых. И он проявляет послушание. Его вера выражается в том, что он идет и послушно ведет своего сына на заклание. В своем сердце он уже принес его в жертву. Так и написано в послании к евреям. Авраам верою принес в жертву сына. Хотя в последний момент Бог останавливает Авраама. И он предусмотрел там барашка, который запутался в ветвях. И был принесен жертвенное животное. И Авраам стал другом Бога. Почему? Потому что он ради послушания Богу не пощадил собственного сына. И в этом вера его достигла очень высокого уровня. Да, и Бог Авраама вел постепенно к этому. Постепенно, не сразу Авраам достиг до этого уровня. Не нужно думать, что если мы только покаялись, и сразу нам такое большое вот испытание. Мы видим, что постепенно Бог работает в жизни Авраама. Он сначала говорит выйти ему из Ура Халдейского. Тоже была нужна вера, да? Бог не говорит ему, куда идти. Авраам просто проявляет послушание. Он должен был оставить все свое родство и идти туда, куда Бог ему укажет, да? Ожидать его... указаний. И Авраам проявляет эту веру. Вот, вот такое это правильное положение для христианина, когда наша вера выражается в добрых делах. Иаков пишет об этом. Он пишет, что если мы видим брата или сестру нуждающимся и закрываем от них сердце свое, как пребывает у нас любовь Божия. Вот эта вера, есть еще такое выражение, вера, действующая любовью. Когда мы видим человека нуждающегося, и наша, не просто мы посострадали ему, да, и прошли мимо. Как, например, вот помните там о ближнем был задан вопрос Христу, и Христос рассказывает притчу о том, что некоторый человек шел из Иерихона в Иерусалим и был изранен, и три человека мимо него прошли. Два человека мимо прошли, один остановился и проявил на деле свою любовь. Он взял его на своего ослика, возлил елей на его раны и заплатил даже за него в гостинице, оставил даже деньги, чтобы, если что, он там издержит вот, директор этой гостиницы. И очень важно, чтобы мы понимали, что оправдываемся мы только верой в Иисуса Христа. Мы не можем возлагать наше, мы не можем сказать, что мы, вот я делаю то-то, 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 и поэтому я буду в Царстве Божьем. Нет. В Царстве Божьем человек будет не потому, что он что-то делал хорошее здесь на земле. В Царстве Божьем человек попадает только благодаря тому, что сделал Христос. Благодаря тому, что Христос прожил безгрешную жизнь. Благодаря тому, что Христос умер на Голгофском кресте, пролил святую кровь. Это единственный пропуск в Царстве Божие. А по делам, человек, который верующий, он делает дела, да, каждый из нас получит награду. Кто-то потерпит урод, а кто-то получит какие-то венцы. Там же будут различные степени славы, которые будут присущи каждому верующему. Есть такое судилище Христово, да? Там несколько судов будет. Один из этих судов – это страшный суд, да, на который верующий не приходит, потому что он перешел от смерти в жизнь, благодаря своей вере в Иисуса Христа. Но там будет и судилище Христово, где будут оценены все то, что мы делали, будучи христианами. Кто-то действовал, может быть, там, помните, кто-то строит из сена, кто-то из золота, кто-то из серебра. Каждого дела обнаружится. У кого-то дело сгорит. Что, может быть, он делал не на том основании. Может быть, и Бог им этого не поручал. И он потеряет эту награду. И так происходит собор, мы видим, что это проблема, и что делают апостолы? Они видят, что спор идет, не получается убедить тех людей. И они к более авторитетным тем братьям, которые были в Иерусалиме, идут, посольство такое, да, и там, можно сказать, такой первый собор совершается. И этот вопрос вынесен на повестку дня. И апостол Петр, он свидетельствует о том, что Бог презрел на язычников. Вы помните, каким образом? В Иопии ему было видение, спустился сосуд, полный всяких нечистых животных. И Бог, и Петр, он говорит, я ничего нечистого не ел, ничего не буду это есть. И что Бог сказал ему? Что Бог очистил, то не почитай нечистым. И впоследствии Петр говорит, что Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым. Каждый человек, Бог каждого человека любит и хочет, чтобы каждый человек обрел познание истины, спасения. У нас не должно быть вот этой фарисейской закваски, когда они возвышали себя, вот мы имеем вот Бога, да, а вы не имеете, мы выше вас, нет. Мы должны наоборот стараться молиться и привести тех людей, которые еще не знают о Боге, проявлять сострадание к ним и проявлять добрые дела, которые в Боге соделаны. И здесь мы видим далее, что решается этот вопрос и выносится постановление собора. И что же они... Что же постановили? В 15 главе воздерживаться от идоложертвенного и крови, удавленной блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделайте. Будьте здравы. Вот такое было резюме этого собора, да, такое вот пожелание, вспоминая апостола Павла, который говорил насчет закона и благодати, он говорил, что каким образом вы обрели спасение? Делами ли закона или наставлением в вере? Вот когда человек покаялся, уверовал, дальнейшее он получает наставление в вере, да? Вот важно, тот текст говорит о том, что важно вот это наставление получать, да? Через проповеди, через разборы какие-то Библии. Важно изучение самостоятельное. Я буквально вчера прослушал чудесную проповедь. Каким образом нужно изучать, для чего нужно изучать Слово Божие? И это очень важно для нашего духовного возрастания. Можно задать каждый себе вопрос, а изучаю ли я Священное Писание? И сначала он говорит такой совет, дает, да, прочитать одно послание в течение месяца. Кажется, вроде как-то странно, да? На самом деле человек запоминает это послание, он хорошо знает это теперь послание, и потом он начинает, чем дальше вы будете, он делится тем, что уже через 10 дней ему уже надоело читать. Но он усилием воли все равно продолжает читать, и начинаются открываться определенные вещи, которые он раньше не видел. То есть Слово Божие, он приводит пример, что одни молоком питаются, а другие твердой пищей. И что значит? Что значит питаться молоком и твердой пищей? И он говорит о том, что это не значит, что какие-то места это твердая пища в Священном Писании, а какое-то молоко. Просто когда это уровень понимания определенного текста, когда мы понимаем такие первостепенные основные основы христианской жизни, это молоко. Когда младенец рождается, он нуждается в том, чтобы его питали Словом Божьим, вот молоком. Но чем дальше человек, вот сегодня прозвучало, что многие из нас уже по нескольку лет за Богом следуют, мы уже должны питаться твердой пищей. Это значит, что мы должны иметь вот это понимание более глубокое Священного Писания. И это уже твердая пища. И что интересно вот в этом тексте еще, что не поступать так с другими людьми, как вы хотели бы с вами поступали, да? Мы знаем, что Иисус – это золотое правило. И римский император Александр Север был очень расположен христианам. Он повелел написать эти слова на своем дворце. Как хотите вы поступать с другими людьми, так и вы, как с вами, чтобы вы поступали, так и вы поступайте с другими людьми. Это очень важно. Наше, вот сначала можно измерить, если вы хотите с кем-то как-то поступить, подумайте, а хотели бы вы, чтобы с вами так поступили? Если вы действительно скажете, да, я хотел бы, чтобы так со мной поступили, то смело можно поступать так, как вы хотели поступить с этим человеком. Итак, мы видим, что и эта проблема, она была решена. И для того, чтобы не просто не было, было более убедительно, посылает силу и Иуду, двоих тоже учеников, довольно авторитетных, чтобы они могли подтвердить то, что написано было в письме, в этом, вот это резюме. Они приходят и подтверждают. То есть настолько было нужно, необходимо это донести до церкви. И мы видим, что Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. Вот это одна из целей основных в церкви. Наставление. Наставление, оно утверждает нас в вере. Почему важно слушать Слово Божие? Почему важно изучать это Слово, чтобы получить наставление в вере? Чтобы утвердиться, да, в каких-то вопросах. Многие вопросы нам непонятны, но Священное Писание, оно дает ответ на многие вопросы. И нужно молиться о мудрости Божией, да, чтобы Господь... Мы попадаем в различные ситуации, да, и нам иногда непонятно, почему нас это постигло, почему это произошло. И в Писании говорится, как мы должны поступать в этой ситуации. Если никого не достает мудрости, да просит у Бога, дающему просто и без упреков. И Бог, Он Духом Святым, Он направляет нас, Он дает нам правильное понимание, для чего то или иное нас постигло. Итак, подведем итог. Мы сегодня говорили о том, что мы оправдываемся исключительно верою в Господа Иисуса Христа. И мы не можем оправдаться своими делами, мы не можем и что-то хорошее мы когда делаем, мы не можем сказать, что я вот делаю то-то, то-то, и поэтому я буду в раю. Нет. Мы в рай попадаем только исключительно благодаря жертве Иисуса Христа. Мы не можем прибавить к тому, что сделал Иисус Христос на Голгофе, ничего своего. Один маленький пример. Есть конфессия, которая говорит, что если вы не исполняете субботу, то вы не спасетесь. И это та же болезнь, которая уже сегодня проявляется. Они говорят, что недостаточно жертвы Иисуса Христа. Вы должны исполнять еще и субботу. День субботний. Вы прекрасно понимаете, о ком я говорю. И там проблема та же, которая в Галатийской церкви. Это христиане, которые уклонились вот под закон. Пусть Господь благословит нас и даст нам мудрость иметь эту веру живую и действенную, которая проявлялась бы в делах, которые в Боге соделаны. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.